Такие, как вы, у нас тысячи, претензия следующая от пастыря к нам с вами, к мирянам, такие, как вы, у нас тысячи безобразных идиотов, которые издеваются над нами, надо мной издеваются, например, лично. Вот хотел убрать вот это вот, но тут оно как-то не получилось. Значит, претензия пастырей к нам, к мирянам, что мы до такой степени неправильно себя ведем на исповеди, что мы вот этой своей исповедью издеваемся над пастырями. Если, например, сравнить пастыря с врачом, то врач может тоже выйти в коридор, когда очередь большая, особенно в период эпидемий. Терапевт, бедный, несчастный, который сидит на приеме, который должен как-то очень быстро принимать этих всех больных, которые со своими проблемами, быстро ставить диагноз, быстро там температуру мерить, прослушивать, там еще и записать успеть все, записать, назначение сделать и так далее. И вот часа через 2-3 приема, например, он устанет, этот врач выйдет в коридор и скажет: «Как вы меня достали? Что вы претесь сюда? Что вы, как идиоты, издеваетесь надо мной?» То есть вот это же будет странно, да? Мы сразу телегу накатаем. Как минимум, здесь же главный врач поликлиники, мы сразу же обиженные пойдем, скажем: «Придите, успокойте своего врача. Мы пришли больные, мы пришли сюда за помощью. Мы вообще-то платим в соответствующие фонды, мы имеем право на хотя бы на такое бесплатное обслуживание. Вы нас уже вообще загнали в доску. Вы нас что, заставляете теперь ходить в платную медицину всех, что ли? Вы зачем тут?» Короче, мы наговорим прилично. И напишем, и позвоним. Вот. Если у пастыря такое настроение, подобно как у разозленного врача, то становится непонятно, в какой мере он способен еще терпеть вот эти наши выходки на исповеди, а в какой степени, в какой мере уже не способен, что является перегрузкой для пастыря. Но можно себе представить его настроение. Вот он служил, например, вечернюю службу отслужил, это же напряжение определенное, это же тоже определенная такая работа для организма. Это определенная усталость, и потом он должен исповедь принимать. 2-3 часа, некоторые 4 часа стоят. Как они не падают, вообще удивительно. Еще они не едят же в этот момент. Они должны еще успеть потом как-то до дому доехать, дойти, успеть еще правила вычитать, потому что завтра литургию служить надо. И вот, когда мы одно и то же чешем каждый раз, одно и то же, и какие-нибудь такие несерьезные вещи, несерьезные грехи или... рассказываем длинные истории, что традиционно для современных прихожан, рассказывать истории, в которых, причем, человек себя оправдывает. У него боль внутри, у него проблема, у него назрело, у него наболело, он пришел. Зачем пришел к батюшке? Выговорится, говорит, пришел. Выговорится. Почему? Мы же домашние все не слушают меня, они со мной не согласны, они меня все обижают, я их всех обвиняю за это. И куда-то ж надо прийти, выговориться-то. Вот это же ошибочное отношение к исповеди. И священник здесь как заложник. Он или должен запретить вот такую форму исповеди, человек обидится, или должен выслушивать, час-полтора этот разговор может идти. Причем он же должен не просто выслушивать, он же должен еще по ходу разговора пытаться перебивать человека и говорить: «Извините, вот здесь я вижу, что вот вы согрешили, вот вы обвиняете того человека, мне кажется, согрешили вы». И человек будет доказывать, что это не он виноват. Начнется полемика, начнется реальная перепалка. И священник должен положить много-много сил к тому, чтобы убедить человека, что это он нарушил евангельский закон, человек. Это он не знает заповедь. Это его страсть сейчас действует вовсю, и человек не может ее в себе остановить никак. Это сколько сил-то надо, чтобы это все доказать. И представляете, если, значит, один подошел такой, час-полтора занимает времени у священника, а там еще человек 20 сзади, то как вот он должен здесь себя вести? Запретить, остановить, осудить этого человека, цикнуть на него, сказать: «Все, молчи, иди, готовься, грехи называй». Вот они просто... Они просто говорят: «Грехи называй, называй грехи». А человек грехов-то и не знает. Он историю знает, у него душа болит, у него обида, там проблема какая-то еще, что то на государство, то на родственников, то на соседей, то на себя лично, то на свои болезни, то стоны. Ну, один раз можно рассказать историю, но а второй раз идти, какую историю рассказывать? Вторую, третью? И вот так вот получается, что мы действительно вольно-невольно издеваемся над пастырями. Они терпят-терпят, а потом их тоже прорывает, потому что они тоже люди. У них тоже есть, оказывается, такие же страсти, как у нас. Вот это вот самое печальное. Если пастырь не может терпеть, как врач, наши болезни, то он сам свои болезни еще, видимо, не исцелил. Вот терпение – это одна из величайших добродетелей. Это начало смирения, как говорит святитель Игнатий. А терпение, как дар благодати, дается за За что? Человеку. За самоукорение, да. Книжка у нас такая есть. Терпение рождается от самоукорения. У свидетеля Игнатия статья о терпении. Вот какая странная вещь. И посмотрите, ну как пастырь вытерпит вообще такой наплыв вот этого негатива, который мы приносим? Как он вытерпит, если у него нет этого благодатного дара терпения? Говорит, а в хиротонии дается. В хиротонии все дары даются священнику. При условии, что он эти добродетели сам в себе взращивал до хиротонии. А если он их не взращивал, если его самого никто не учил, если он в этом плане не готовился своими борьбой со своими страстями и взращиванием своих добродетелей, то благодать насильно не навяжет ему эту добродетель. Это же будет насилие. В результате, благодать в хиротонии принял, таинство будешь совершать, точнее сказать, ангел рядом с тобой стоящий, все равно их совершит, даже если батюшка ошибется в чем-то. Ангел все равно совершит ради тех людей, которые пришли и готовы принять благодать. Вот даже как нас гарантирует в этом плане церковь. Но сам-то пастырь, как человек, он же должен тоже вот терпеть это все, нести вот эту ношу. Он же тоже должен вот этот плуг тащить. И вот когда тяжко, когда не в моготу, когда вдруг собственные страсти берут верх, вот срывает. Вот срывает. И вот этот автор в других местах, он и говорит, что мы же, говорит, такие же, как вы. У нас тоже, говорит, есть сердце, тоже есть почки там и прочее. То есть у нас все есть. Нет, с точки зрения телесной, конечно, такой же, как мы. Но с точки зрения духовной должен быть выше. Мы на это надеемся. Мы надеемся на то, что мы пришли к врачу. Врач знает свои болезни, уже с ними умеет бороться, лечит их. Уже у него есть признаки здоровья. И когда я больной пришел, то у него должен быть что, чтобы он от меня не заразился? Иммунитет. Ну, все же знают с точки зрения медицины. Вот если пастырь имеет иммунитет духовный, то мои духовные болезни, они его не заденут. Его не порвет потом. Если его порвет, после того, как я ему слил вот эту вот свою грязь всю, своих страстей, то у него не было иммунитета. К сожалению, факт, который нужно признать. Поэтому и мы вроде бы как больные овцы идем с надеждой к здоровым врачам, которые знают свои болезни, вылечили, иммунитет имеют и будут знать, как нас лечить. Или, если этого не оказывается, мы попадаем в ловушку. Когда нам могут дать еще хорошенько при этом что-нибудь такое сказать, что мы совсем расстроимся, потом 3 года не появимся. Вот даже как бывает. Итак, значит, много нас идет, и все чего-то хотят. Но если мы не знаем, как приготовиться, и не знаем, что нужно говорить на исповеди, то мы будем городить что-нибудь не то. Если мы при этом виноваты, то, собственно говоря, больше-то виноват кто? Батюшка виноват, который не научил. Вот я не могу понять такую ситуацию, когда, например, священник уже служит несколько месяцев, уже знает на практике, какой народ и с чем народ идет, и что народ городит ахинею всякую, народ несет одни и те же какие-нибудь ничтожные грешки, а страшных смертных грехов даже своих не знает. Веру народ никогда не изучал. Ереси в сознании, в перемешку с суевериями и оккультизмом, если это все проверить, то пастырь спать должен перестать. Он есть не будет больше. Его эта проблема до такой степени должна озадачить, что он должен понять, что вот это все стадо, вот которое к нему пришло, это все стадо пойдет в ад. Если честно оценивать, а куда стадо, туда и пастырь. Как пас, какие плоды, какие результаты будут, так и тебя верховный пастырь оценит. Итак, после этого, если вот такая задача у него появится, у пастыря, он все бросит, он начнет заниматься народом. Он народ учить начнет каждую неделю, каждое воскресенье, хотя у него и не будет сил, и он будет очень уставший после воскресной литургии. Все бросит. Он будет учить, терпеливо учить каждый раз. Но потому что противно каждый раз выслушивать по несколько часов одни и те же глупости от людей. Если их научить, людей, ну нас, то мы не будем вот эти глупости делать. Ну как делают родители со своими маленькими детьми? Ребенок садится за стол и руками из тарелки, значит, берет еду. Ест, значит, там, мажет весь себя, там, разукрасил. Ну, родитель нормальный, он, конечно, будет приучать ребеночка к чему? Родителями же были, наверное, все, да? ложку держать. И учить будет его, как ложечку держать, помогать, ну, чтобы он потихонечку приучался и нормально в ротик попадал этой ложечкой, чтобы не обляпывался по возможности. Идет процесс естественного обучения, чтобы на горшочек ходил вообще-то. Тоже надо приучать, чтобы не в штанишке, а то замучают стирать. Сейчас, говорят, памперсы выручают, но не дешево же. Все равно приучать к горшку надо. Как вести себя надо с братьями, с сестрами на улице, ну и все прочее. Ну почему во всех других местах, или, например, взяли человека на работу, а у него нет вот опытности в той или иной профессии, и вроде как другого некого взять. Ну что, такому доверять, что ли, который будет все время что-нибудь там вредить, ломать? Зачем? Его надо обучить. Обучить, там всякая система, раньше образование было, повышение разрядов, тарифов и так далее. Ну кажется, везде все так, во всем мире все так. Но почему здесь мы достойны оказываемся того, чтобы нас ругали по-всячески, не обучив? Несправедливо же. По-народному говоря, нечестно так. Нечестно. «Почему же вы в своих грехах так ковыряетесь при мне, воля распространяя свою?» То есть вот следующая, так сказать, попытка обвинить мирян. Ну то есть вот человек конкретный скрупулезно разбирает свои грехи. То есть в деталях, в подробностях, показывает свой грех в подробностях. Батюшки, слушайте, это приятно? Когда там какие-нибудь гадости, а если еще грехи блудного содержания? Почти так, как в интернете показывают, гадости всякие. И что делать-то? Они говорят, стоп, стоп, я по ночам спать хочу, я тоже живой человек. Давайте коротко, так-так, все, больше ничего не надо. Практика другая была раньше. Пастыри были такие крепкие, у них был такой иммунитет, что они задавали вопросы человеку. При каких обстоятельствах ты это сделал? Что конкретно ты делал? Как получилось то или это? Как ты скрывал этот свой грех? С чего у тебя начались мысли? Сколько ты времени готовился к этому греху? Пастыри все спрашивали. Вопрос, зачем это надо-то все? Зачем это надо-то все? Это надо пастырю? Пастырю это абсолютно не надо. Зачем пастырь задавал уточняющие вопросы раньше? Преподобный Никодим Святогорец, книга об исповеди. У кого есть доступ, найдите, посмотрите вот эти детали. Как-то они там изложены, без всякого стыда, без всякого стеснения, как руководство. Итак, это не пастырю надо, это надо человеку. Зачем надо, чтобы из нас вот это вот вытащили? Потому что мы умеем так исповедовать свои смертные грехи, что батюшка даже не услышит вообще, что это смертный грех. Умеем? Специально дома приготовим такую фразу, которую мы так скажем, чтобы батюшка ничего не понял. И грех вроде бы исповедовал, да? И батюшка ничего не понял. И епитимию не назначили, и мне не стыдно нисколько. Красота! Вот красота, это методика. Мы-то с вами глупые в том плане, что мы не понимаем, что этот смертный грех, он убил душу. Мы не понимаем этого. Мы не понимаем, что этот грех оторвал нас от Христа. Мы лишены благодати. Благодать отступила от нас. Дьявол взял нас в плен. Мы не понимаем этот плен, потому что мы не видим эти когти. Мы не видим эту страшную паутину, которую он нас при этом опутал. Мы не видим процесса по ходу его развития, как эта болезнь сейчас вошла и что она даст через неделю, через месяц, через год. Что будет со мной? Как я там, зайдя в глубину этого болота, уже не смогу вылезти, когда эти смертные грехи начнут повторяться второй, третий, пятый раз и так далее, как это будет, бывает часто у людей. И что же теперь? Значит, я ляпнул как-нибудь, и все довольны? Нет. Подробности греха, если пастырь спрашивает их, я обязан отвечать, но пастырям запретили спрашивать подробности греха. Пастыри не имеют права сейчас это делать. Почему? Чтобы не смущать человека. Как достать-то оттуда? Как достать из сердца? Мы же не понимаем, что оно влезло, как крючок. Вот рыба проглотила крючок. И так налегке она почему-то с него соскочить не может. Вот обратный хвостик там есть, он не дает ей сорваться с крючка. Она попадет в котелок, а мы в ад, вот в тот котел попадем. Как достать этот крючок? Кто-нибудь рыбачил? Рыбу ловили, как достается крючок? Выдергивается и разрывается плоть этой рыбы. Когда уже, если она сама хочет сорваться, она с такой силой дергает, что себе разрывает свою внутреннюю плоть и уходит с крючка, потому что жить хочет. Вот нам, когда предлагают разорвать вот эту плоть греха, а мы сопротивляемся, еще жалуемся после этого. Еще потом это превращается во всякие разные разборки на верхнем уровне, что там творят такое с людьми, огорчают так людей, всех разгоните, говорят. Ну какой хирург, когда видит, что у человека есть внутренний какой-то чирий, загнивание там какое-то внутреннее, какой хирург не предложит человеку резать? Знаете, они такие специалисты, как мясники вообще. Вот люди ходят, говорят, там тут опухло, там опухло, сейчас народ гниет. Не знаю, как где у кого, но я слышу вот такие вещи. Гниют и часто гниют. Какие-то чири все выскакивают у людей. От греховной жизни, наверное, от страстей. Люди сейчас говорят, от воздуха, от воды. Ну, может быть, и экология мешает, но духовная жизнь точно мешает. Только влезли левым глазом в блудятину в какую-нибудь, готовься. На правой ягодице у тебя будет чирий. Запомните схему? Левым глазом только увидел в компьютере, в интернете блудятину какую-нибудь, на правой ягодице будет чирий. Не запомнили? Но это я, конечно, вот все говорю в шутку, но оно реально так бывает. Какая разница на правой, левой и каким глазом? Оно же в сердце сразу входит. Оно в сердце сразу входит. И чирий реально потом люди ходят удалять. Ладно, поверхностный чирий. Только приходит к врачу, врач говорит, резать будем. Люди вздрагивают сразу. Может, не надо резать? Ну, ходи так. Я был не против. Так я ж там сам иду. Режьте, говорю, режьте. Я не хочу так. А что будет, если мы не вырежем? Он вглубь пойдет, он говорит. Он вглубь пойдет и может гангрену начаться. Тогда режьте. Почему в духовном плане нам так не говорят? Если человек не вырвешь этот смертный грех с корнями оттуда, с болью, со всем гноем, который там образовался у тебя, и с той страсти, из которой он вырос, ты ничего не получишь, никакого облегчения, никакой благодати ты никогда не получишь, и спасения тебе никогда не получит человек. Ты должен это достать, изъять, изблевать, как отцы говорили. Это же не просто так плюнуть. Изблевать – это другой процесс. Так и здесь, в духовном плане, это свой определенный процесс. Но почему мешать пастырям это делать? Или почему мы боимся этого? Нам скрыть хочется, скрыть. Есть внутренние какие-то чири вообще странные, наружу не выходит, он пошел внутрь почему-то. Но это все вообще очень опасно. И они режут, безжалостно режут, там, достают вот эту всю дрянь. Тут одна говорит, палец опух, хозяйка на кухне. Работала, возилась, вот палец опух, вот как у ногтя иногда, знаете, бывает, да? Отдерется тут что-то. Вот пухнет. Она дома, значит, так лечила, это лечила, ничего не помогает, он пухнет. Надо к врачу идти, понимает, но деваться некуда, надо к врачу идти. Приходит к врачу, врач посмотрел, спокойно, совершенно безразлично, говорит, надо резать. Она говорит, может, не сейчас? Говорит, ну, можете в другой раз приходить через неделю, отрежем палец. Врач. Представляете, как вот у него, тут не поймешь, то ли это у него юмор, то ли это у него какой-то черный юмор. Слушайте, он говорит правду, он говорит, я вам из практики своей говорю, как хотите, у вас свобода сейчас у всех. Хотите, приходите резаться. Не хотите, не приходите резаться. Мое дело вас предупредить. И что, пришла через несколько дней резаться? Ну, потому что дальше-то уже нельзя, опасно. Не хочется. Но вот духовный план, он более серьезен. Потому что здесь видно вот этот несчастный палец, и жалко его. И опасно, что начнется. Действительно, начнется гангрена, обрежут палец целиком, если не руку. В духовном плане ничего не видим. И поэтому не боимся, поэтому бесстрашные такие. Но нам же и говорят еще, что не надо ковыряться-то в грехах, не надо ковыряться. Ну как? Его надо действительно расковырять, так сказать, условно говоря, разрезать, чтобы оттуда надо его достать. И если человек сам не умеет это делать, мы бы, как христиане, должны сами научиться это делать вот этим самоукорением. Самоукорение как метод, как механизм, это и есть вот это разрезание. Туда разрезание вглубь, чтобы вот эти опухоли гнойные достать, и гной этот выдавливать, чтобы туда вложить вот эту мазь исцеляющую, чтобы устранить вот это гниение души. Самоукорение. Но оно же больно, люди говорят, оно же тошно, оно же противно. Мне повешали ярлык, что я людей загоняю в тупик. Чем? Вот этими, говорят, твоими методами, вот этим самоукорением твоим, загоняешь людей в тупик. Мне тоже хочется сказать, если какая-то дура в тупик залезла, ну я-то при чем? Ну, если она не так что-то делала там, ну залезла, наверное. Но если веры у человека нет, надо сначала веру, наверное, было изучить оглашение, пройти, чтобы понять, что жертва-то Господа Иисуса Христа всесильна, человек. Если ты укоряешь себя в своих грехах, то ты хорошо делаешь, но ты надеяться-то на милость Божию все-таки должен. А если надежды нет, говорят, ну и не лезь тогда, никакое самоукорение тебе не поможет, и ты в Бога еще не веришь. В чем ты укоряешь себя? Это будет самоедство. Самоукорение без веры, без надежды на милость Божию, это будет самоедство. От самоедства что рождается? В опыте есть у кого-нибудь? Отчаяние рождается. Отчаяние – смертный грех. Ну вот и все. Но виновата что? Виновата практика сама, вот этот метод виноват. На ком-то, если кто-то на нем подорвался, потому что веры не имел, еще понятия о Боге еще не имеет, оглашение никогда не проходил, кто не научил-то его? Но опять, ну, пастыри не научили, перед крещением надо было учить. Или потом человек, когда в храм начал ходить, там надо было учить, оглашать человека, основу веры-то ему надо было преподавать, чтобы он, когда захочет бороться с грехом, с каким-то непреодолимым страшным грехом, чтобы он знал, что укоряя себя в этом грехе, искренне, искренне укоряя пред Богом, один, открыто, как бы выворачивая вот эту вот грязь своей души наизнанку, показывая пред Богом, жалуясь Богу на свое состояние, прося о милости, показывая болезни, прося, исцели, Господи, тогда никакого отчаяния никогда не будет. Поэтому вот это вот вынимание внутренностей, вот этого, сердца, это сложнейшая, тяжелая работа, точнее сказать, искусство. Если врач не обладает таким искусством делать операции на духовное сердце, то, конечно, или он прикасаться вообще не будет к этому, тогда мы будем гнить дальше, гнить дальше духовно внутри, так и не зная своих болезней. Разочарование потом придет, когда мы уже на суд явимся, потом все ясно вскроется. Но сейчас надо лучше делать, пока еще есть возможность, есть время, а не потом, когда уже будет одно действительно отчаяние.